Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы продолжим наш разговор на тему неврозов, и сегодня поговорим не только о взрослых неврозах, но и о детских. И у нас сегодня в гостях Дмитрий Васильевич Детков, врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук. Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели «Светлого радио Воскресенья». Всегда рад сюда приходить.
И я тоже очень рада всегда с вами беседовать, всегда очень подробно и интересно вы освещаете медицинские темы для наших радиослушателей. Начать мне хочется сегодня с небольшой статистики Всемирной организации здравоохранения, которая гласит, что за последние 65 лет неврозы, заболевания неврозами выросло более чем в 20 раз. Это на самом деле меня вот эта статистика немножечко ужасает. И я хочу спросить у вас, чем это связано, чем это обусловлено, и действительно это так?
Ну, спасибо статистике, что она есть, спасибо, что есть исследователи, которые помогают определить актуальность данной проблемы. Действительно, значит, идет рост и невротических реакций, и невротических расстройств, и неврозоподобных расстройств. Вот, чем это связано? Связано это с обилием информации, которая на нас льется. Вот. Человек может подключиться сейчас к очень большому количеству форумов, интернет-изданий, значит, различных каналов информационных. Вот. И не вся информация ему полезна. Как в рекламе не все йогурты одинаково полезны, так и не вся информация одинаково полезна. Вот. Она входит сначала в сознание человека, но обрабатываться она не может должным образом, потому что нет у человека возможности перерабатывать всю информацию, которую он глотает. Поэтому просто нет времени. Поэтому она попадает в глубины подсознания, вот, и там возникает конфликт из-за нерешенности этой информации, из-за отрицательных эмоций, которыми приводит эта информация. А так как сами профессиональные журналисты говорят, пишут про трупы, про расчлененку, про то, что все плохо, все падает, все рушится, про очередные санкции, вот, и тревога человека, ну, тревога нормального человека, так как устроен человек, она концентрирует внимание на этой информации. То есть где-то там вот что-то может быть и хорошо, ну и ладно, это хорошо, да, вот это плохо, вот это плохо, это. И складывается порочная картина, что вокруг одни педофилы, понимаете. Вот я не буду делать рекламу одному, значит, интернет-порталу, который, значит, с видной регулярностью пишет про педофилов. Вот у меня одна пациентка, хорошая мамочка, трое детей, умница, значит, хозяйственная, работоспособная, добрая. Вот она приходит с неврозом в очередной раз, и мы с ней обсуждаем черного педофила, про которого она прочитала на этом информационном портале. Вот один из ответов, что информационные потоки, они увеличили в сотни раз. Если раньше информация передавалась из уст в уста, от соседа к соседу, от руководителя к подчиненным, да, потом появились типографские издания, вот, которые стали потихоньку ворошить, значит, то, что в головах людей стало происходить. Один из первых ученых, который обратил внимание на рост вот этих факторов информационных и на то, что они могут сподвигнуть прямо ко всеобщей депрессии, был Владимир Михайлович Бехтерев. Это начало прошлого века. Вот он описывает вот эту волну какую-то просто социальной депрессии, что все плохо. Но это же пошла волна. Типографии-то не появились с 19 века, но в 20 веке, значит, это вот просто бум уже типографского дела, значит, бум газет, люди читают, люди доверяют, вот, и начинаются шатания. То есть невроз – это неудовлетворенность. То есть вот, когда человек становится, ему кажется, да, тут плохо, тут вот выдернули из общего контекста, да, какие-то проблемы, что там какой-то генерал, ну, я про начало 20 века говорю, что какой-то генерал проворовался, да, что чего-то в армии не хватает, там, хлеба, может быть, не хватает, да, какой-то вот выдернули контекст, и дальше… Значит, это все вошло в сознание, подсознание человека, ему кажется, что все плохо. То есть не говорят о том, что в целостном картинка достаточно благополучная и позитивная, вот, а человек начинает уходить вот именно в плохие новости. И, соответственно, так что в стране все плохо, надо делать эволюцию, понимаете. И вот эта социальная депрессия начала 20 века, в конце концов, да, то, что людей стали обманывать с помощью вот средств массовой информации, привело к тому, что вот случилась, да, величайшая трагедия. И сейчас-то ведь это не лучшая информация, информационный фон, понимаете, вот коррупция, люди плохие, там все, страна какая-то нищая, вот будущее только, значит, мрачно рисуется. Вот как тут от этих информационного фона одна маленькая головка отдельно взятого человека устоит.
Вот сейчас я, знаете, прямо думаю о том, насколько велико значение той информации, которую формируют средства массовой информации, СМИ, издания. То есть мы не просто доносим какую-то информацию до людей, мы влияем на их психологическое и психическое состояние. И сейчас хочется выделить, наверное, какую-то классификацию неврозов, виды неврозов, потому что мы вот в прошлой передаче не успели об этом поговорить. Расскажите, какие они бывают, по каким критериям их можно отличить?
Вы знаете, это большая группа психогенных заболеваний. Заболевания связаны со стрессом. Вот. К ним относятся, собственно говоря, реактивное психозы, реактивное состояние, когда, значит, переживание человека связано с тем, что он видел. Ну, вот классически сейчас молодой человек сидит, играет в компьютер, да, и у него развивается реактивный психоз. То есть он играет, он же не понимает, где реальность, где нереальность, у него уже везде писк, везде какие-то стрелялки, везде какие-то аппараты, уже там прослушка, камеры, да все, он уже не понимает, где компьютер, где не компьютер, все, и он уходит в реактивный психоз. Понятно, человек годами сидит, значит, и уходит, от нас уходит, из нашей реальности. Вот, вторая группа заболеваний – это, значит, личностное расстройство, значит, или, как у подростков часто диагноз звучит, патохарактерологические нарушения и развития, то есть именно что связано с характером и с личностью. И неврозы – это тоже огромная группа вот этих психогенных заболеваний, пограничных, то есть это не психотическое состояние, бреда, галлюцинации у человека нет. Вот они, конечно, наши пациенты с неврозами боятся, что они сойдут с ума, и вот у них часто лиссофобия, диспсихофобия, такие вот симптомы, когда они боятся потерять контроль над собой, вот когда они боятся, значит, сойти с ума или сделать такое что-то ужасное для окружающих, там, самим выпасть в окно, да, броситься под машину, но, как правило, у них этого, не как правило, это вот если это чисто невроз, то этого не происходит, потому что как раз человек супер любит все контролировать и себя контролирует, и ничего плохого он с собой не сделает, но страх того, что может произойти, он есть. Вот, сами группы неврозов классические по Мясищеву, по Карвасарскому выделяют, значит, истерический невроз. Да, это люди истероидного плана, истерическая акцентуация или истерическое личностное расстройство у них есть, вот, которые хотят видеть мир вот по-другому, хотят видеть намного лучше, чем он есть, и особенно за счет окружающих людей. Вот. Они любят очень много требовать окружающих людей, что им должны. Им что-то, возьми любую проблему, он скажет, не додали. Родители, педагоги, врачи, значит, там, государство, вот им все что-то, вот друзья, подруги, вот все им чего-то должны, да, сам-то он вот вообще молодец, а для него что-то вот в этой жизни мало вообще делают, это вечный конфликт, потому что окружающие думают о себе, да, человек думает, что должны думать только о нем, вот, вечно что-то с них требуют, они, соответственно, начинают сопротивляться, ну и конфликт усиливается, то есть вот эта личность, она такая демонстративная, она любит, чтобы ее хвалили, вот, чтобы ей восхищались, а если им восхищаются, не хвалят, то жизнь не удалась, значит, совершенно. То есть он, получается, живет для других людей. Ну, в последнее время есть такой термин, как нарциссическая личность, что, в принципе, очень даже аналогично термину истероидность. Может быть, современные люди даже больше именно про нарциссов слышат, про людей, которые вот они хотят, чтобы ими вот вдохновлялись, чтобы все у них было хорошо, и оценки не получали только вот замечательно от окружающих людей. Вот, вторая группа неврозов – это невроз навязчивых состояний. Вот, сейчас новый термин есть, это психостеническое расстройство или обсессивно-компульсивное расстройство. Бывает обсессивный синдром, когда только мысли навязчиво лезут в голову. Бывает обсессивно-компульсивный, но все-таки чаще уже обсессивно-компульсивный. Что такое обсессия? Навязчивая мысль – это мысль, которая не уходит из головы. То есть мысль о работе, что на работе как-то вот все плохо, что скоро уволят, что столько работы, отчеты, Новый год, декабрь, не справимся. Вот эти мысли, да, они укладываются в структуру обсессивного синдрома. Вот. Дальше может звучать какая-то музыка, может какие-то слова звучать отдельные, да, что-то просмотренное, увиденное. То есть человек не может от этого избавиться.
Мне кажется, в последнее время навязчивые мысли относительно коронавируса у людей.
Ну, навязчивые мысли, да, конечно, в отношении коронавируса, но у людей, которые, в принципе, здоровые, которые, в принципе, способны увидеть опасность в окружающем мире, которые, в принципе, готовы среагировать на эту опасность. Потому что есть люди, которые никак не отреагируют, и у них, извиняюсь, невроза вот за счет сниженного интеллекта или отсутствия фокуса внимания на какую-то проблему, у них не будет, понимаете? У них будет алкоголизм, у них будет какое-то аморальное поведение, понимаете? Но вот в невроз они не уйдут. То есть слишком надо много мозгов и много мыслей иметь для развития невроза. Вот, да, актуальная тема, все, человек начинает думать, а ответов-то нет на многие вопросы. Если человек живет в условии пандемии и понимает, вот тут 1,5 метра дистанции, тут, значит, маска, тут щиток, очки, значит, тут да, средства, тут проветривание, и это спасает. То есть он понимает, что да, опасность есть, то есть снайпер стреляет, пытается попасть, но если он за стеной, то, в общем-то, можно спокойно жить, стена спасет. Так же и тут вот, да, человек дает ответы. А у кого не хватает вот этих стратегий, копинг-стратегий, да, преодоления данного страха, тот уходит в навязчивые мысли, да, особенно вот при концентрации информации. Вот. Потом, знаете, вот про укрырщиков, про людей с навязчивыми мыслями, можно сказать, что они очень часто становятся, значит, очень, ну, успешными людьми. Они часто становятся отличниками, медалистами, потому что именно ОКР заставляет их идти к какой-то цели, то есть подгоняет вот эта мысль, что а вдруг поставить четверку, нет, надо, чтобы поставили пятерку, надо идти дальше, а вдруг там не похвалят, а тут бабушка с мамой не похвалят, да, а вдруг там какую-то другую девочку похвалят. И вот УКР как раз заставляет быть отличниками. То есть с одной стороны невроз, да, с другой стороны успешная личность. Но жизнь может так повернуться, что после школы сложнее уже контролировать ситуацию, больше факторов, значит, меняющихся, не таких стабильных, как в школе, и можно улететь, значит, еще куда-нибудь подальше, в более тяжелые регистры психических заболеваний. Поэтому, конечно, надо, значит, не ритуалами бороться, как эти люди борются, значит, на навязчивую мысль, чтобы все было хорошо, надо, значит, взять, еще раз кофту снять, потом еще раз одеть эту кофту, тогда будет хорошо. Или выключатель несколько раз нажать, тогда уж точно все в безопасности будет. Или дверь закрыть, ключ повернуть, еще раз вернуться, вот как бы через ритуалы, да, как они уже начинают себя перепроверять. Вот не таким, конечно, путем идти, а идти путем, значит, работы над этими конфликтами, раз уж есть внутренний конфликт, а у тех людей понятно, что высокий интеллект, очень много конфликтов внутри. Вот эти конфликты и противоречия потихонечку разрушаем, вот, и ничего в них как вот плохого нет. Вообще противоречия, знаете, противоречия и проблемы, они же могут явиться очень таким важным фактором позитивного развития личности. То есть появляются какие-то новые проблемы, направления. Человек решает проблему и начинает, уходя от этой проблемы, решает это противоречие, уходит в какое-то вот позитивное развитие.
Да, мы в прошлый раз как раз-таки об этом говорили, что невроз может быть таким фактором для развития своей личности.
Про классификацию еще очень важно сказать, что есть неврастения. Вот классически в российской психиатрии выделяется неврастения. Вот. Это состояние, когда человек, значит, ставит перед собой большие цели, да, он хочет и купить машину, ипотеку, там, и дом, и виллу, там, все что угодно, и самолет, и яхту, понимаете, но ресурсов не хватает. Вот. Человек хочет большую должность, но что-то вот сразу эту должность не дают. Хочет, как вот сейчас, хотят все 60 тысяч зарплату, то есть после института вот они хотят 60 тысяч в Екатеринбурге зарплату. Вот. Кто им даст эту зарплату, я не знаю, но на эту зарплату достаточно людей, которые там уже давно отработали. Вот. Соответственно, пришли после диплома, им сказали, все, с ними еще тренинги личностного роста провели, сказали, все, вы лучшие, вы лидеры, все, вы президенты. И они пошли, им даже 60 тысяч не дают. Представляете, какой невроз? Человек ожидал, ого-го, что сразу его обнимут, скажут, 60 тысяч это на первое время, это мы шутим, на самом деле 360 тысяч будет через 3 месяца, это так. И человек вот так представляет, а реальность оказывается другой, а реальность-то не дает, понимаете, хочу, но не могу. Получается, вот неврастения. Человек начинает страдать, человек начинает раздражаться на окружающих, человек постоянно устает, да, он ищет каких-то оправданий, он ищет там ресурсов для того, но не хватает ресурсов на данный момент. Ты сначала потрудись, лет 10-20, позанимайся своей профессией, да, поизучай, навыки приобрети, тогда, может быть, и будет что-то там 60 тысяч, а может быть и больше, да, когда-то, ну, теорию знаешь, а значит, на практике еще, ну, мало что представляешь, но кто тебе такие деньги даст, да, ну, иди на 10 тысяч сохранись, тогда не будет, понимаете, то есть, где высокие претензии, там будет и серьезные страдания, если не хватает ресурсов. Угу. Поэтому одно из направлений психотерапии, это мы снижаем уровень вот этих притязаний. Обоснованно, конечно, снижаем. А чтобы человек не нервничал из-за того, что сейчас не получается, то есть мы разбиваем с пациентами цели, какие-то большие цели, мы разделяем на определенные задачи. Вот. И маленькими задачками, маленькими шажками проще достичь и избежать вот этого невроза. Тогда амбиции есть, пусть они останутся, тогда желания, цели есть, но они более легко выполнимы. Но изначально смотришь, что если я даже в какой-то сфере не разбираюсь, я пытаюсь вникнуть и понять, что человек хочет, там, понимаете, реально это и нереально для него, прежде чем, значит, вот двигаться этими шагами. Еще, значит, в современных классификациях появился такой невроз, как посттравматическое стрессовое расстройство. Острое стрессовое расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство. Не знаю, можно и отдельные передачи, наверное, на эту тему делать. Вот, слишком актуальна ситуация. Вот, связана с теми шоковыми ситуациями, которые неожиданно могут возникнуть в жизни человека. Угу. Вот, у взрослых людей это стихийные бедствия, значит, ну, например, катастрофа, которая в Таиланде произошла в 2004 году, когда 200 тысяч человек смыло в океан после кенийского землетрясения, да, и эти люди были на позитиве, они отдыхали, они не ожидали, и, понимаете, кого унесло, а кто это все увидел и переживал за родственников, понятно, это глубокий шок, это будет ПТСР, поехали на отдых в Таиланд, и там взяло их всех смыло, понимаете, вот. То есть после чего-то такого ужасного, да, после нападения насильника, да, после, значит, какого-то увольнения, да, несправедливого, вот, после семейной какой-то драмы, да, развода это все может произойти, вот, после какого-то банковского мошенничества, это может, вот сейчас люди деньги-то с карточек очень быстро теряют, вот, и вот после этого просто шок, то есть боится уже телефонов там, банковских карт, вообще уже всего боится, всего информационного пространства человек, вот, то есть военный фактор, когда человек защищает страну, служит в МВД или в армии, и сталкивается с тем, что теряет сослуживцев, сам оказывается. Он так или иначе, когда в человека стреляет, он же, угроза жизни, она же навсегда, вот эта перенесенная угроза жизни, она навсегда остается, и дальше человек уже в мирную жизнь переносит эту угрозу. Вот, и, значит, не очень хорошо это сказывается. Особенно при нарушенном, ну, идеологическом построении. То есть, если раньше идеологическое построение, то все четко. Ну, вот пример могу привести. Повесть «О зоре здесь тихие», значит, Бориса Васильева, где старшина Восков с 5 девушками, да, преследуют 18 немецких диверсантов, в общем-то побеждают, и там по-всякому и рукопашно, и режут, и стреляют в них. И он говорит про фашистов: они не люди, они поставили себя вне закона, значит, они находятся вне закона, и поэтому как бы их отправлять на тот свет, значит, это самое справедливое, что может быть. И понятно, что там нет какого-то раскаяния из-за того, что вот он столкнулся с кровью, там, да, с трупами и так далее. А человек, который не уверен был в том, что он идеологически прав, да, ну или действительно он был неправ, то есть, ну, совесть тогда подсказывает, то вот там вот развиваются такие вещи. Первый этап ПТСР, это, собственно говоря, ОСР, острая стрессовая реакция, когда человек становится, ну, таким неадекватным. У него оцепенение, да, он не может мыслить, не может действовать, как бы вот даже ориентировка теряется. У него мысли только об этом, высказывания об этом, мысли об этом, то есть выполнять инструкцию не может. Вот, и опять же, вот «О зоре здесь тихие», пример Гали Четвертак, которая, значит, ей сказали: ты лежи, все, притаись, чтобы тебя не видели. И она неадекватно встает, немцы идут, она неадекватно встает, бежит, кричит: мама, да, ее тут же, значит, убивают. Вот, это пример острой стрессовой реакции неадекватной. И, значит, военные психиатры, они отлично эту проблему выявляют при, ну, и у гражданского, и у военнослужащих, когда человек немножко вот неадеквате, его вот нельзя тут оставлять, потому что он тут только навредит, его сразу вот туда вот психиатрическое отделение тихонечко убирают. Вот. А дальше, после этапа ОСР, ну, он 2-3 дня длится, человек переходит в невроз, а в дальнейшем уже посттравматическое стрессовое расстройство, когда, значит, постоянные воспоминания, это флешбеки называется, то человек вспоминает, вот одна женщина, самолет, ну, мог потерпеть катастрофу, но приземлился успешно, вот она многие годы жизни вспоминает эту ситуацию, не может спать, кричит по ночам, не может работать, вся жизнь у нее, собственно говоря, перевернулась после вот этой вот, ну, возможной авиакатастрофы, то есть почувствовала угрозу жизни. Понятно, что у нее полное избегающее поведение, она там к аэродромам не подходит, она вообще к транспорту не подходит, да, она вообще из дома уже перестала выходить после этих всех дел, да, одни и те же воспоминания, одни и те же мысли, все плохое, агрессия на окружающих помочь не могут, агрессия там на авиакомпанию, вот это посттравматическое стрессовое расстройство. Наверное, у каждого человека в жизни был какой-то мощнейший стрессовый фактор, который мог привести к ПТСР, та же служба в армии, понимаете, ну, те же экзамены, что-то такое, да, работа, практика, да, вот, семейные какие-то неурядицы, ну, что-то такое было, да, смерть близких, болезни близких, что могло привести, ну, и как вот человек уже к этому адаптируется. Хорошо, когда есть вот семья, да, семья полная, семья полноценная, много родственников у человека, много друзей, но друзья, это, знаете, сейчас вот очень такое интересное понятие, кто есть друг, а кто не друг, понимаете, вот алкоголик, а собутыльник — это друг, но это вот, это не друг, понимаете, или у человека, у которого есть квартира, у него тоже риэлторы друзьями становятся, понимаете, но это тоже не друзья, они все подпишут, уйдут с квартиры, и тоже не друзья, то есть кто такой друг? Наверное, это друг, человек, идущий из детства или из молодости, значит, с которым длительные установленные эмоциональные отношения, которые не продаст, не предаст. Ну, наверное, таких людей немного, да, на самом деле. Вот. И не тот, который будет давать советы, не думая. Понимаете, друг, как вот советская песня, друг в беде не бросит, лишнего не спросит, понимаете, вот у настоящий друг. Вот от этого идут. Поэтому, а родственники, близкие, дети, родители, дедушки, бабушки, жены, мужья, да, это, наверное, вот то окружение, которое в этой ситуации поддержит. Вот, все выспросит, объяснит, там, даст человеку успокоиться, прийти в себя, скажет, все будет хорошо в любом случае. Да, может быть, это наставник какой-то человека, но тоже хороших наставников-то поискать надо, понимаете, в жизни.
Ну, действительно, я вот вас слушаю, столько ассоциаций возникает, столько ситуаций жизненных, которые можно было бы привести в пример и спросить о них, и я думаю, действительно, можно было бы отдельную передачу делать об ОСР и ПТСР, но у нас сейчас немножечко другая все-таки тема, хочется еще успеть поговорить о детских неврозах. Насколько я знаю, симптомы и вообще клиническая картина детских симптомов, они отличаются от взрослых проявлений. Вот давайте об этом еще поговорим. Расскажите, пожалуйста, причины детских неврозов и тоже, может быть, какую-то их характеристику.
Конечно, детские неврозы будут отличаться в силу незрелости психофизиологических систем детей, в силу их развития, да? Вот. Первые неврозы у детей, наверное, появляются в возрасте еще 2 лет, когда ребенок пытается набрать самостоятельность, уже уходит от такой гиперопеки, пытается что-то там сказать сам, да, и сильно нервничает, когда ему не дают это сделать, поваляться в грязи, понимаете, первые невротические реакции. Или когда сладкое не покупают в магазине, и все смотрят, да, и все. Вот первая реакция. Ну, а дальше все, конечно, зависит от личности. Вот и была такая исследователь Сухарева, психиатр, она говорила, что грандиозное значение в формировании невроза имеет именно личность, то есть ее особенности, ее стрессоустойчивость, ее система ценностей. Вот. Но все равно психотравмирующие факторы, они также имеют достаточно большое значение. Вот был исследователь такой Кербиков, который акцентировался именно на психотравмирующих ситуациях, то есть какие они. Вот. Позднее Ковалев также составлял эти классификации психотравмирующих факторов, которые могут подтолкнуть к развитию психогенных заболеваний, к развитию неврозов, ну и других состояний. Итак, у детей выделяют, значит, шоковые стрессовые факторы. Вот это что такое вот внезапное, сигнал машины, там стук, не знаю, в барабаны какой-то на соревнованиях, внезапное появление незнакомого человека, вот, внезапное появление животного какого-то, да, или внезапное исчезновение близких родственников. Вот что-то такое для ребенка, ну, понятно, для взрослого это уже не очень актуально, а для ребенка это чем младше, тем более актуально это для дальнейшей такой патологической переработки. Также выделяют факторы психотравмирующие, то есть они не шоковые, но они психотравмирующие, когда кто-то из родителей ушел из семьи, то есть вот оно травмирует. Или конфликт в школе, конфликт с одноклассниками, сейчас отдельно выделяются различные симптомы, связанные с киберпространством, кибербуллинг, значит, такие вот вещи, кто-то кого-то там что-то оскорбил, да, что-то узнал, выложил это в сеть. Вот. Другие ситуации – это хронические психотравмирующие ситуации, вот, когда это постоянно, там, отец алкоголик, например, там, или отец наркоман, или мама истеричка, да, вот, себя не контролирует. Бывает же, знаете, что вот мама кричит, уже и соседи там говорят, ну давайте вы поспокойнее, она кричит, она сначала кричит, мужа изводит, муж уходит из семьи, да, потом, значит, она кричит, и дети там уже просто не знают, куда деваться от этого крика постоянно. То есть она с ними не справляется, и сама ей не признает, что она давно уже больная, значит, она говорит, это вот они все меня доводят, дети там не слушаются, муж там мало зарабатывает, да, и это сложно принять, вот эту концепцию. Вот, но для детей и для всей семьи это хроническая психотравмирующая ситуация. То есть ситуация, когда один из родителей совсем плохо с нервами, вот, или... Опять же, это ситуация развода, то есть конфликтных таких отношений, ситуация измены, когда это все вот в семью переходит. Мне вообще, вы знаете, удивляет, как вот сейчас преподносится ситуация измены в средствах массовой информации, что это какая-то романтика, это что, это вот это такая трагедия для семьи, это так по детям. То есть это какой-то сейчас легкий флирт, там, да, вот так как-то преподносится. Но это ведь это же ужасно, это же катастрофа для всех, понимаете. Это
знаете,
как
говорят, что для мужчины это вообще норма по природе своей. Меня это, конечно, тоже удивляет, простите, я перебила.
Ну, спасибо, что перебили, потому что это действительно такие высказывания приходится слышать, понимаете. Ну, тогда это мужчина или это самец, понимаете? Норма для кого? Для кобелей, да, понимаете, которые, ну, как-то не особо. Волчиха вынашивает, выкармливает свое потомство, да, волк куда-то дальше побежал. Ну, да, для животного мира это характерно. Ну, или там мужчина, да, воспитанный, культурный, да, у него есть вера, есть какие-то... Совесть у него есть, обязательства какие-то, если он это понимает. Но, конечно, он должен как-то вот по-другому себя вести. Uh-huh. Понятно, что на детях это скажется, очень серьезно скажется. Вот, вот вырастут дети, уже дети будут с неврозами. Они уже в подростковом возрасте будут с неврозами. А их ведь видно и в садике, и в школе таких детишек видно, у которых в семье, что они, то они более агрессивные, они более раздражительные, вот они более конфликтные. Либо в семье, где вот все хорошо, ребеночек такой более-менее. Конфликты бывают во всех семьях, но ребенок видно, что он залюбленный, там все вот хорошо, его любят, его воспитывают, ему про доброе говорят, да, что у других брать нехорошо, что, значит, бить других нехорошо. А вот там, где проблемные семьи, это вот даже по поведению в садике видно. Ну, еще одна группа таких стрессовых факторов, именно в детском возрасте, это депривация, когда ребенком не занимаются. Ну, то есть, когда там отдали, мама карьеру делает, там отдала, то есть там показывается редко, коммуникации нет. А значит, в дальнейшем выстраивать отношения с другими людьми тяжело, и учиться тоже тяжело. А что депривация, к чему это приводит? Депривация усиливает депривацию, понимаете? Вот. Нарушен контакт с окружающими. Такие родители выводят своих детей на дистант. Со школы, сейчас частной школы в Москве все можно дистанционно учиться и получить документ государственного образца. Дальше высшее образование. Они тоже дистанционно, понимаете, проходят. Без контактов, он надо напереваться, не научились вовремя общаться, но получи вне, человек живет вне социума. Можно жить, потому что сейчас все через гаджет можно сделать, и продукты привезут, причем не самые плохие, отвезут куда надо, там и лекарства привезут, понимаешь, и врач надо приедет, да все сейчас можно. Только вот депривация, она есть депривация. Не способствует на правильному развитию.
Если я правильно поняла, у детей вот эти вот нервозные состояния проявляются в истериках. Угу. То есть это плач, крики, какие-то неадекватные реакции поведенческие, когда, например, ребенок в магазине вот упал на пол, надо ему игрушку, и он кричит, угу. Плачет и не уходит никуда, пока угу. Мама ему не пока даст эту игрушку.
Пока мама не купит, конечно, да. Потому что еще общество будет эту маму обсуждать. Не будет эту маму обсуждать. Многодетные семьи, у которых по пятеро детей, по четверо, по пятеро детей, и они отлично понимают, что ребенок должен качать свои права. Вот. Чем больше он качает, тем больше он сил на это тратит. Чем больше силы тратит, тем меньше ему захочет в следующий раз тратить эти силы. Поэтому, значит, надо встать, значит, посмотреть на него, похвалить его за то, что он валяется. Вот. А может вообще отвернуться, понимаешь. Ну, то есть, как-то сделать так, чтобы ребенок не получил того, что он хочет. Говорит, ну да, ну давай, я тут вот сейчас сок пью, давай еще куплю сок. Ну, ты тут пока валяйся, раз тебе нравится. Вот так вот. А там, где, вот смотришь, идут женщины, да, в возрасте, вот они останавливаются возле мамочки, возле ребеночек, вот он истерит. И они начинают вот как-то, ты что, он, значит, в клумбу залез, да там птичий помет, да что вы за мама, да вы не смотрите за ребенком. И понимаешь, что у них материнский инстинкт не реализован. А ей как-то реализовать-то надо свой, понимаете, материнский инстинкт не реализован. И вот она начинает давать советы. Так вот это вредно. Понимаете? Вредно. А если, ну куда молодая мама от этого денется, что кругом много советчиков, просто не обращать внимания, сказать доброго вам дня, всего вам хорошего, понимаете? Учтем ваши советы. А может быть вообще не обращать внимания ни на советчиков, ни на этого ребенка, потому что для ребенка давать невротические реакции нормально. Да вообще у детей есть такое понимание, как нормативные страхи. Вот есть часть страхов, вот, которые просто нормальны для ребенка. Страх одиночества, того, что вот бросят, останется один, ну может быть и здесь может быть недостаточно семейной поддержки, если эти страхи возникают. Но тем не менее, они могут быть у любого ребенка, что укажет, что вот родители умрут, там оставится один, там это совсем все плохо. Да? Вроде даже там, где не сильно обосновано, тоже это бывает. Там страх темноты. Просто понимают, ну что тут темноты бывает, страх высоты. Да? А для детей это абсолютно нормальные страхи. Вот. Или такая особенность детского возраста, как страхи воображения. Опять же, в силу недостаточных еще умственного развития, что-то увидела, что-то впечатлило, какие-то образы. Значит, из компьютерных игр, из мультиков, а образы, я вам скажу сейчас, такие шикарные, кровавые, понимаете, там детские мультики – это сплошные убийцы. Вот эти образы, значит, они входят в подсознание ребенка, ну как-нибудь. Вот. А у детей все идет, конечно, своим чередом, что ему в головку вложено, так он будет развиваться с детства. Угу. Вот, да, за счет своего конкретно образного мышления.
Вот вы уже сказали на примере, когда ребенок истерит в магазине, мама должна, ну, просто как-то спокойно на это отреагировать, как-то, может быть, даже проигнорировать. А есть ли какие-то ситуации, в которых родители действительно должны насторожиться и отвести ребенка к специалисту?
Конечно, конечно. Те неврозы, которые мы знаем под названием системные неврозы, это заикание, это тик, это НРС, это НКПРС. Вот, конечно, с этими неврозами, с такими признаками, да, в принципе, с любыми неврозами, наверное, лучше обратиться к специалисту, есть какое-то неблагополучие. Тем более, невроз более активно формируется на фоне органически измененного мозга, то есть минимальная мозговая дисфункция или энцефалопатия, РЦУН, как сейчас называют. Вот, ее очень много. Связано это, опять же, с инфекциями, которые мама переносит венерическими до брака, с абортами, связано с массовым курением, с алкоголизацией, то есть масса факторов, которые влияют на здоровье ребенка. Вообще развитие личности начинается с внутриутробного этапа, вот. Не с рождения, а личность начинает развиваться вот именно с этого времени. И здоровье закладывается тоже в этом же времени. Поэтому факторы нервной системы, нервная система активнее других развивается. Поэтому все, может, на костях-то не будет каких-то вредностей видно, а на нервной системе-то потом эту гиперактивность СДВГ все увидят. Так вот, на фоне органики неврозы возникают быстрее. Пусть они называются неврозоподобные расстройства, но тем не менее все это, то есть измененная личность. И потом реакции, вот эти по типу короткого замыкания, они у органиков бывают. Ничего с этим ребенком не сделаешь, он будет кричать, там биться, что-то ломать, бросать, и ничего ты с этим не сделаешь, кроме того, как его посмотреть на это на все, а потом успокаивать и подлечивать. Вот, да, лучше обращаться, и чем раньше, тем оно лучше. Плюс обстановка в семье. Тут все же врачи-то все не сделают, понимаете, за семью. Плюс обстановка в семье, да, плюс досуг здоровый. Вот, если мы говорим, что на страхе так сильно влияют компьютерные игры, вот, и страшные голливудские мультики, то, может быть, пореже это все дело включать, да. Вот, может быть, выйти уже с 35-го этажа небоскреба и отвести его в несколько секций. Да, сложнее, там ждать надо, да, деньги надо платить, да, еще и задания задают, но это же более благодарно, это более здоровая психика формируется, более здоровый организм. Понимаете, а что они получат от этих, они невроз получат, и искривление осанки, и слепоту получат, вот они, вот они что получат. Понятно, что вроде это проще всем, там, посадить за мультики, за планшет, там, сказать, и причем прикрыться это модным словом, все, мой ребенок развивается. Вот, но потом посмотришь, он сутулый, он искривленный, да, он слепой, он недоразвитый в плане коммуникации, понимаете, он ведь больной, да, у него проблемы с легким сердцем, но это все вот выйдет из того, что ребенок просидел весь детство, подростковый возраст за компьютером, да, что получим потом? Ну, получим, конечно, измененную личность.
Ну, мне еще хочется задать вопрос о лечении детских неврозов. Я знаю, что есть разные интересные виды терапии. Может быть, вот несколько самых главных, распространенных вы расскажете.
Терапия, психотерапия неврозов – это всегда, значит, влияние, выявление, влияние, устранение конфликтов, которые возникают в душе пациента, да, пусть он маленький еще пациент, но в душе этого пациента, поэтому мы должны изучить, да, его внутренний мир, о чем он рассказывает, что его заботит, в конце концов, о чем он во сне кричит, понимаете, на какие страхи он жалуется, мы должны это все прежде всего изучить, ну и потом в предметах, доступных для детского восприятия, начать коррекцию, то есть что терапия творчеством хорошо очень влияет, это рисунки хорошо, можно диагностировать и лечить с помощью рисунков, образов, которые у ребенка возникают, значит, лепка с помощью пластилина, песочная психотерапия, да, вот, игровые формы деятельности, они на детей, на подростков влияют, как бы, достаточно хорошо, но с подростком уже, там, где с 13 лет формируется абстрактное мышление, значит, можно работать уже в более серьезных методиках, когнитивно-поведенческой психотерапии. Подростковый возраст, он очень интересный такой возраст, и раз уж неврозов больше среди взрослого населения, то подростков тем паче, да, такого количества девочек с анорексией это никогда не было, вот с этими внутриличностными конфликтами. И тут препараты, конечно, назначаются, антидепрессанты, то, что помогает вывести из депрессии, психотерапия, убеждения, потому что тут вот у них дисморфофобические различные реакции, что, значит, ноги кривые, значит, нос не тот, уши не те, значит, там спина так не та, пальцы какие-то длинные или короткие, то есть у подростков это гораздо все просто цветет. Вот, а под влиянием интернета, что они смотрят, видят там, вот в Инстаграме на кого-то подписаны, Значит, это значит звезда, у нее пальцы-то вот они нужной длины, понимаете, носик вот тот, который нужно, там и рост, вот тут все, и волосы, там вот все у нее идеально, понимаешь. А я тут как сижу корявенько, понимаешь? Ну, конечно, какая тут, конечно, будет и депрессия, понимаешь, и желание тоже пойти себе все отрезать или, значит, перерезать и записаться на прием. Тут же пластическому хирургу все в себе сделать, понимаешь, что ты хочешь, непонятно. Ведь у каждого человека свой личный стиль жизни, понимаете, личный стиль поведения. Копировать его бесполезно, понимаешь, надо вот себя полюбить, свои ушки, свои глазки, свой носик, понимаешь, свои ножки, пальцы, понимаешь, вот когда полюбишь, тогда вот ты решишь эту проблему. Ну, вот таким мы занимаемся на приемах.
Угу. Да, ну, хочется отметить, что мы опять вернулись к информационным потокам, что от них все идет. Да, ну и в завершении нашей передачи хочу спросить вновь телефон на правах рекламы, чтобы вы сказали, куда могут люди обращаться с проблемами неврозов.
Да, с проблемой неврозов можно обращаться в клинику Элизармед. Она находится в Екатеринбурге, проспект Ленина, 46. Это центр города, рядом с оперным театром. Можно обращаться с подростковыми неврозами, можно обращаться с взрослыми неврозами, с психогенными состояниями, с депрессией можно обращаться, с проблемой вот пищевого поведения можно обращаться, с вопросами зависимости. Пожалуйста, кому сможем, помочь в амбулаторном порядке. Милости просим.
Спасибо большое. Напомню, что у нас сегодня в гостях Дмитрий Васильевич Детков, врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук. Спасибо вам большое.
Спасибо, Мария.